по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. 791-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии. Мы с вами заканчиваем читать о судах Божиих на те народы, которые окружали Израиль. И я сегодня хотел бы сделать вот что. Ну, сначала наше обычное напоминание, а потом я отвечу на некоторые ваши письма. Но сегодня мы сделаем это, ну, скажем так, в общем, потому что несколько из вас, друзья, поднимают один и тот же вопрос. Этот вопрос чрезвычайно важен. Я очень рад, что он был затронут. Андрей в своем комментарии, пожалуй, лучше всего его озвучил, точнее всего и компактнее всего его озвучил, но многие другие комментарии, которые были у нас к прошлому эфиру, как раз вокруг этого вопроса. Ну, что это за вопрос? Давайте я пока немножко вот оставлю, подвешу, да, есть такое выражение suspense. Вот это suspense, когда человек, ну, завешивает вопрос, держит в ожидании. Так вот, этот вопрос мы пока завесим, но к нему подойдем. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет, используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также другие группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напомню, что мы перемещаемся между Ветхим и Новым Заветами. И напомню, что где-то еще месяц, даже чуть больше месяца, мы будем в книге пророка Исаии, и потом перейдем к Новому Завету. Напомню также о том, что наши встречи по страницам Библии, наши беседы по страницам Библии, это не про то просто, чтобы люди лучше знали Священное Писание, а про то, чтобы мы с вами все, ну, причем и ведущие этих бесед тоже, лучше познавали Бога, были послушны Богу, укоренялись в Нем, чтобы мы действительно устремлялись к Нему. И вот за этим мы с вами беседуем, за этим наши с вами беседы и происходят, за этим, собственно, они и нужны. Я теперь, пожалуй, перейду к сообщениям, потому что, вот, как я уже сказал, была одна важная тема, тема, о которой я хотел бы поговорить подробнее. Это тема, которую затрагивает в своем сообщении Андрей, очень четко формулирует. Он пишет так, одно предложение всего. «Это правда, что Бог свою милость превознес над своим же судом? Это как?» Вот первая часть – ответ. Да, это правда. А вот вторая часть – это как? Это, пожалуй, и самое серьезное, о чем можно было спросить в связи с той дискуссией, в связи с тем обсуждением, которое у нас с вами было. Милость Божия превозносится, причем более того, Бог превознес свою милость над судом. И вопрос от Андрея, а это как? Мы попробуем начать сегодня, по крайней мере, ответ на этот вопрос, потому что действительно это один из центральных вопросов христианской веры. Во-первых, это ведь вопрос понимания Бога, того, как мы понимаем Бога, вообще его действия, но и даже более того, его характер. Вот кто он? Я когда-то думал, причем думал я об этом, живя еще в Советском Союзе, да, вот вырастая, взрослея в Советском Союзе и читая всякую литературу, читая всякие книжки, я думал, что Бог для верующего человека – это такой супермужик с палкой. Я не хочу сейчас быть неблагочестивым. Вот, это не картина Бога, это мое представление о Боге. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался о том, как он представляет себе Бога. Значит, что это такое супермужик с огромной палкой? А это вот такой дядька, которому все не так, у которого есть какие-то свои высокие недостижимые стандарты, и который, к тому же, еще вездесущ, то есть от него никуда не скрыться. Я знал эти слова «вездесущий», «всеведущий», да, он все знает. Ну вот, и к тому же еще и всемогущий. И больше всего он может именно огреть вот этой палкой. Да, вот я делаю что-то не так, и, соответственно, будут последствия. А, конечно, такому Богу как-то вот прибегать к нему не будешь, служить ему не будешь. Напротив, постараешься быть от него, от такого Бога подальше. И когда ты задумываешься вот об этом, ты начинаешь... Ну да, я лучше буду атеистом, чем я буду служить такому Богу. Это одна грань и это одна крайность. Потом уже, ну, я сейчас не буду, это не про, ведь программа не про, там, не знаю, мое покаяние и так далее, поэтому я сейчас об этом говорить не буду говорить, как пришел к Богу, как пришел к вере, это уже другая история, но уже будучи верующим человеком, я увидел у некоторых христиан другую, причем крайне противоположную картинку Бога. Это такой приятель, друг такой, который, к тому же, еще и какой-то очень-очень мягкий. И он такой, милый, как я тебя люблю. Вот что тебе от меня надо? Хочешь экзамены хорошо сдать? Сдашь. Там хочешь работу хорошую? Получишь. Хочешь прощения? Да ты его уже получил. Ты вообще только не парься. Ну вот просто если что, ты приходи ко мне. Когда-то, ну, когда-то в 90-е, в нулевые годы было у нас немало проповедников, которые, причем зачастую приезжих проповедников, которые вот именно такое и проповедовали. Вот Бог всегда рядом с тобой, и это понималось именно как Бог, который тебя всегда примет, который тебя всегда поддержит, все тебя осудят, но Бог тебя никогда не осудит. И говорили о том, что суд Божий только для неверующих, а для верующих только его милость. Вот только его милость. Да, и, в общем, это тоже искаженное понимание, потому что, когда мы читаем Священное Писание, мы видим и то, и другое. И Божий суд, Божию справедливость, и мы сейчас, собственно, вот в этих фрагментах как раз мы в книге пророка Исаии, и некоторые нам тут даже пишут, что вы так много говорите о Божьем суде. Да потому так много и говорим, что о нем говорится здесь, в книге пророка Исаии. Но, с другой стороны, есть и Божья милость. Как соотносится одно и другое? И тут мы немножко забежим вперед. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, до книги послания Иакова. Мы с вами дойдем, ой, Бог даст, где-то через год-полтора. А тема, которую вы затрагиваете, нас на самом деле побуждает обратиться к книге Иакова, посланию Иакова уже сейчас. Это Новый Завет. И вот тут интересная вещь. Когда мы читаем вторую главу послания Иакова, мы читаем в начале главы о лицемерии и нелицемерных поступках, о том, что значит быть лицемерным и что значит быть нелицемерным. А потом вещь, которая, ну, если внимательно в это вчитаться, сначала может испугать. Давайте сначала прочитаем так, чтобы это нас испугало. Это вторая глава послания Иакова, вторая глава, 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Значит, что это значит? Как это разобрать? Как это понять? Вот многие из нас сегодня привыкли к такой концепции некого, знаете, теста, да, вот экзамен, который состоит из какого-то количества вопросов, не знаю, 10, 50, 100 вопросов. Ну и дальше, соответственно, мы начинаем отмечать галочками правильные ответы. Да, это те вопросы, в которых требуется сделать выбор, требуется выбрать один правильный ответ. Мы нашли ответ на этот вопрос, на это и так далее. И дальше оценивается экзамен как? А вот сколько вопросов правильно отвечено, значит, столько будет и баллов за этот экзамен. Соответственно, если мы с вами из 100 вопросов, а каждый по одному баллу. Да, если 100 вопросов, мы правильно ответили на 95, вот и будет нам 95. Ну, на 5 мы не ответили, соответственно, вот 5 баллов мы потеряли. Теперь то, о чем говорит Иаков, переведенное на терминологию современных экзаменов. Как вы думаете, если то, о чем говорит Иаков, выразить вот этими тестами, да, вот этим тестом, и человек правильно ответил на 95 вопросов. На 5 не ответил. каждый правильный ответ, оценка там, плюс 1 балл. Но здесь 5 неправильных ответов. 95 правильных. Сколько баллов получит такой человек за экзамен, исходя из того, что написано у Якова? Я, кстати, не сам это придумал. Много лет назад мне этот момент показали. Эту аналогию показали. Я как раз тогда учился в семинаре. Я был в шоке. Вот получается, что поскольку, нарушая одну составляющую закона, одну заповедь закона, мы нарушаем весь закон, вот поскольку это так, в нашем примере человек, который ответил правильно на 95 из 100 вопросов, получит за экзамен 0. Почему? Потому что вот то, о чем говорится в 11 стихе. «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Ну и наоборот, кстати, если ты не убьешь, но прелюбодействуешь, то ты также преступник закона. Вот эта вещь, ну, и, скажем так, ее достаточно для того, чтобы здравомыслящего человека испугать. И испугать человека, который реально относится к Божьему Слову. Теперь читаем дальше. Значит, пока у нас с вами Божий суд. 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы». И тут вдруг «по закону свободы». Судимы, но по закону свободы. А что это такое? Я думаю, что Иаков понимал, что у нас появится этот вопрос. 13 стих. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. А вот Бог смотрит на каждого человека, и нет ни одного человека, на которого Бог посмотрит и скажет: «Слушай, ну, ты вообще молодец, ты по своим внутренним качествам, по своим внешним проявлениям, ну, ты прямо вот кандидат в небеса». То есть, ну, вот прямо хоть сейчас тебе туда пойди, и все. Там, а вот эти рядом с тобой, они, ну нет, они еще не достигли. А вот ты уже достиг, а вот ты уже молодец. У тебя уже теперь все круто. Бог на каждого из нас смотрит и говорит о том, что да, каждый грешник, все согрешили и лишены славы Божией. И вот, ну, есть, конечно, разделение. Мы можем разделять грехи по их, скажем так, общественному воздействию, да, сколько вреда и скольким людям человек причинил, там, только себе или другим, и скольким другим, а если даже вреда себе, то насколько серьезен этот вред, это, конечно, можно все классифицировать, и классифицируется это все в истории христианства, это было и есть, это все, ну вот, реальность. Но, как мы с вами только что читали, перед Богом каждый грех равнозначен, то есть все грехи равнозначны. Каждый грех столь же серьезен, насколько и все остальные. Поэтому по умолчанию каждому сыну Адама и каждой дочери Евы, я понимаю, что тут немножко попадаю, да, в такую терминологию Нарнии, но Льюис не сам ее придумал. Так вот, каждому из нас положен суд. И опять-таки мы об этом читаем в Священном Писании. И когда мы с вами читаем про суды над народами, кстати, над Иерусалимом тоже ведь был провозглашен суд. Мы тоже с вами об этом говорили и будем говорить еще сегодня. Так вот, когда мы с вами читаем об этих судах, давайте понимать, что под судом на самом деле каждый из нас. Как же милость Божия превозносится над судом? Бог сказал: не только «я судящий Бог», но Он сказал также: «я любящий Бог». Вот я вас реально люблю. Теперь вопрос. Раз люблю, а почему просто не взять и не оправдать? Да, вот, я люблю, я все сделал, соответственно, ну, как бы, даже нет, не сделал. А я сказал: да ничего страшного. Вы, конечно, грешны, но не надо мне ничего делать. Я же Бог, я могу сказать: слушайте, все, оправдан. И на этом все заканчивается. Но грех имеет свои последствия. Послушайте очень внимательно. Мы об этом уже говорили с теми, кто с нами достаточно давно. Но вот те, кто присоединился недавно, возможно, слышат это впервые. Если бы Бог просто сказал: да ладно, я тебя так люблю, что я ради тебя сейчас все правила изменю, и ты выйдешь вот невиновным, тогда Бог перестал бы быть справедливым. Тогда концепция справедливости потеряла бы всякий смысл. Раз уж мы сегодня начали экзаменационные аналогии, представьте себе преподавателя, который говорит своим студентам: «Слушайте, ну вы, конечно, пишите экзамен, вы его сдавайте, но я всех так люблю, что я всем пятерки поставлю». То есть в конечном счете то, как ты написал, неважно. Ты получаешь пятерку. Ну, потому что я тебя люблю. Экзамен теряет при этом всякий смысл. Непонятно уже, зачем он нужен. Непонятно, потому что от него ничего не зависит. Иными словами, этот экзамен ничего не проверяет, этот экзамен ничего не дает. Человек мог учиться, человек он мог не учиться, и он может знать, он может не знать. А экзамен перестает быть инструментом. Любовь нарушает или даже разрушает сам смысл этого экзамена. Это не есть Божья любовь, это есть скорее потакание. Что происходит здесь? Как делает Бог? Он говорит: я тебя люблю, ты грешен, а за грех смерть, наказание за грех смерть, так оно устроено, но я хочу тебя помиловать. Что мне нужно для этого сделать? Мне надо, чтобы вместо тебя был кто-то еще. Чтобы кто-то вместо тебя понес твое наказание. И более того, поскольку ты свободный человек, важно, чтобы и ты был готов это принять, чтобы и ты был готов сказать, что вместо тебя наказание это понесет кто-то другой. То есть не просто прийти и сделать это, ну, потому что у тебя есть свобода, а ты мне можешь сказать: а не надо, и все. Ну, как, например, нам что-то дарят, навязанный подарок перестает быть подарком. Там вот на, я тебе вот дарю вот эту штуку. Ну, не принять ее, у тебя нет такой возможности, да? Знаете, как это говорят, подарок, от которого невозможно отказаться. Ну вот, оно перестает быть подарком, это что-то другое становится, причем сразу становится что-то другое. Теперь смотрите, Бог говорит: у вас свобода воли. Вы можете принять этот подарок или вы можете отвергнуть этот подарок. Как Божья милость превозносится над Божьим судом? На кресте. Когда Иисус был пригвожден ко кресту. Когда этот крест вознесся над землей. Вот тогда, в этот самый момент, Божья милость превознеслась над Божьим судом. И подтверждение этого было уже дальше, когда Иисус Христос умер и воскрес. Его воскресение – победа над смертью. На кресте Иисус понес наше наказание. Он пошел вместо нас. Но это еще не все. Дальше у нас с вами остается выбор. И мы, христиане, очень хотим и молимся о том, чтобы вы сделали этот выбор в Божью пользу. Опять Бог не врывается в жизнь человека. Он не говорит: слушай, знаешь что, вот я знаю, как лучше. Аналогия нам тоже из современной жизни. Иногда родители так поступают с детьми, причем из лучших побуждений. Вот я знаю так, как лучше. Я буду действовать так, и ты обязан действовать так. Ребенок сопротивляется. И понятно, почему он сопротивляется. Не только по причине своей греховной природы. Он сопротивляется по причине того, что Бог даровал каждому из нас свободу. Так вот, торжество милости над судом не навязывается Богом. Важно, чтобы человек сам это принял. Он сказал: да, я грешен, да, другого оправдания для меня нет, но есть вот этот путь, который дал сам Бог. И другого пути нет, этот путь единственный. Я не могу тут становиться лучше, лучше и лучше, не получится у меня. Господи, я признаю, что я грешный человек. Я признаю, что Иисус Христос понес на себе мои грехи. Он стал жертвой за мой грех. И я прошу тебя, Боже, прости меня. Я прошу Иисуса войти в мою жизнь и вести меня, потому что милость превозносится над судом. А дальше мы то и дело будем понимать, что мы опять спотыкаемся и опять падаем. Но мы провозглашаем две вещи. Во-первых, Господи, помилуй. А во-вторых, милость превозносится над судом. Будем читать Священное Писание, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что действительно милость Твоя превозносится над судом. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 791-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии. И в 23 главе перед нами последнее, 11-е пророчество суда над народами, окружавшими Израиль. Кстати, каждый из этих великих народов представляет собой некий принцип или мировоззрение, или систему, которую Бог осуждает. И мы с вами говорили об этих системах. Я бы хотел сегодня подвести итог тому разговору, который у нас уже был. Тем более, что многие из этих систем, многие из этих принципов актуальны и сегодня. Они встречаются и в современности, встречаются у самых разных народов, в том числе, кстати говоря, и у нашего народа, и у людей, которые нас окружают, да и у нас самих. Прежде всего, мы говорили о Вавилоне. И Вавилон – это лжерелигия, идолопоклонство, идолослужение. Это жадность, это желание заполучить все больше и больше. Это умножение богатства. Второе, и второй суд, и второй принцип – это филистимская земля. Это религиозность, которая превратилась в ложную религиозность. Это ложная религия. Это отступничество. Сегодня многие люди и многие церкви как раз проходят через ритуалы, вместо того, чтобы по-настоящему служить Богу, вместо того, чтобы по-настоящему любить Бога. Они могут даже повторять символ веры, они могут повторять молитву Господню, но при этом отрицают все, что там по сути написано. Это уже не вера, это уже именно ложная человеческая религиозность. Дальше следующий суд, следующая страна – это Моав. Мы говорили с вами о Моаве как о формализме. По форме все правильно, все нормально. Но это только, как говорил апостол Павел, вид благочестия. Многие из нас с таким встречались. Все выглядит здорово, все выглядит великолепно. Кто-то отдает всю жизнь умножению материального, жадности. Кто-то, с другой стороны, отдает всю жизнь умножению некой видимости, духовности. Кстати говоря, люди, которые рядом с верой, действительно могут научиться каким-то христианским, извините за это слово, повадкам, приобрести какие-то христианские привычки. Не знаю, человек так красиво молится, что прямо его можно просить молиться перед огромной аудиторией. Аудитория наслаждается. Проблема только в том, что до Бога эта молитва не доходит, а если доходит, то Богу она не угодна, потому что молятся губы, молятся уста, но не молится сердце человека. Вот Моав был рядом с Израилем, много видел, много пережил, много испытал, но оказался именно вот в этом формальном положении. Дальше четвертый суд – это суд над Дамаском. И Дамаск представляет собой компромисс. Многие церкви как раз сегодня и попали в положение компромисса для того, чтобы сохранить что-то, для того, чтобы, как им кажется, приумножить что-то. Они готовы от чего-то другого, причем от чего-то очень важного, отказываться. Многие церкви попали в компромисс, а слава Богу, многие все же продолжают этому противостоять. Дальше перед нами суд над Эфиопией. И этот народ, эфиопы, приходят к покаянию через христианские миссии. Слава Богу за миссионеров, слава Богу за тех, кто отправляется за пределы своего города, за пределы своего района, своей страны, для того, чтобы благовествовать Евангелие. Потому что без покаяния, действительно, тут был бы суд страшный, тут был бы суд, в котором, ну, надеяться просто не на что. Однако Эфиопия покаялась, и было покаяние в Эфиопии, будет покаяния в Эфиопии. И слава Богу за то, что он принимает покаяние и сегодня. Дальше Египет. Очень непростая история. Он представляет собой мир. Мы не должны любить мир и того, что в мире. Помните, не любите мир и то, что в мире. Слова нашего Спасителя. Израиль должен был держаться подальше от Египта. Он вышел из Египта. Он противопоставлен Египту. Но при этом в мире, в котором мы живем, есть люди, которые готовы услышать Евангелие. И наше дело проповедовать, наше дело благовествовать этим людям. Не любя мир, мы любим людей, которых возлюбил Бог. Потому что эти люди могут покаяться, эти люди могут прийти ко Христу. Но если мы им не скажем, то мы фактически лишаем их такой возможности. Да, и в Египте также было возможно покаяние. И об этом покаянии мы с вами читаем очень-очень подробно. Дальше суд против Персии. Это суд над роскошью. Многим из нас нравится роскошь. И если человека спросить, ну ты хочешь роскошь или не хочешь роскошь? На самом деле многие, по крайней мере, захотят сказать, что хотят роскошь. Но кто-то остановится, скажет, ну это неприлично. Но так или иначе стремление к роскоши есть у каждого из нас. Соответственно, этот суд может быть и судом над каждым из нас, или, по крайней мере, над стремлением, которое у нас бывает. Дальше мы с вами читали про Эдом. Помните, мы говорили про молчание Эдома. Эдом представляет собой плоть. Здесь такая перекличка как раз с рассуждением о жизни по плоти. И многие сегодня продолжают жить по плоти, даже в христианской церкви, даже среди народа Божьего. Вот эта проблема, и проблема очень серьезная. Дальше. Суд над Аравией. Помните, мы с вами говорили Эрев, и мы говорили о том, что там, где есть Эрев, вечер, будет и Бокер, утро. Но сначала проходит ночь страдания, сначала проходит ночь испытания. Часто говорят о том, что суд над Аравией – это суд над войной и воинственностью. Интересно, что с одной стороны есть люди, которые борются за мир, но люди, по сути, делятся на коршунов и голубей. Коршуны ведут войну. Голуби борются, услышите, какое слово, борются за мир. То есть получается борьба или вариант войны, вариант противостояния, целью которого будет мир. Мир никогда не становится результатом войны. Мир настоящий, серьезный мир может прийти только, когда в мире действует Иисус Христос. И он придет именно тогда, когда в мире будет действовать в полном масштабе, в полном объеме будет действовать Иисус Христос. Мы будем говорить с вами о Божьем Царстве, которое установится. Мы будем читать об этом с вами уже и в пророках тоже, ну и также в книге Откровения Иоанна Богослова. А дальше суд над Иерусалимом. Это суд над религией, которая уходит в политику, желая найти решение проблем мира. Вы помните, что в Иудее и в Израиле происходило такое слияние религиозной жизни и политической жизни. Политика никогда не даст нам ответа на главные вопросы жизни. Политика не может дать эти ответы. Эти ответы есть у Бога. Если мы с вами, верующие люди, начинаем пренебрегать теми ответами, которые дает нам Священное Писание, и обращаться к политикам, это значит, что мы обращаемся не по адресу. Мы пытаемся найти в темной комнате черную кошку, при том, что этой кошки в этой комнате нет. Это очень-очень опасное и совершенно бесперспективное занятие. Ну а дальше мы переходим к 23 главе, и мы читаем о суде над Тиром и Сидоном. Причем интересно, что гораздо более суровый суд именно над Тиром. Тир олицетворяет коммерцию, большой бизнес. Есть люди, которые считают, что любую проблему можно забросать деньгами. А потом мы начинаем эту проблему решать, и мы сокрушаемся по поводу того, что деньги идут не туда, деньги не доходят до предполагаемых получателей, деньги разворовываются. Почему? Да потому что только Бог может решить по-настоящему наши проблемы, в частности и проблему бедности. Безбожные люди на это не способны. Безбожные люди не смогут выделить правильное ассигнование для того, чтобы помочь бедным. А промежуточные звенья без Бога не смогут эти ассигнования до бедных довести, но знаете, что интересно? Даже если бы и довели, то эти бедные люди, которым действительно нужна помощь, без Божьего движения, без преобразующего Божьего Духа, Святого Духа в сердце, не смогут ничего полезного с этими деньгами делать. Мне вспоминается история про одного человека, которому помогали, причем ему помогали христиане, ему давали много денег христиане. Потом христиане были в шоке, узнав от того, что он эти деньги просто, ну вот, скажем так, спускал. Да, совершенно не таким образом, каким они хотели бы это видеть. Вот почему? Да потому что проблема не в деньгах или в отсутствии денег, или даже не в наличии денег. Проблема в человеческом сердце. Ну, а мы с вами подходим к библейскому тексту. Тир и Сидон – это крупнейшие сиро-финикийские города. Кстати, я напомню, что Сидон был древнее, но Тир при этом превзошел Сидон и по своему размаху, но также и по тому суду, который над ним был. Финикийские корабли бороздили древние моря. Финикийцы были замечательными мореплавателями, торговцами, но при этом они также были жестокими и агрессивными людьми. Кстати, я напомню, что Карфаген, который будет потом серьезным врагом Рима, это изначально финикийский город. Да и Кипр, который многие из нас знают по книге «Деяния апостолов», а кто-то знает его как место отдыха, он ведь тоже во многом был обязан своим процветанием именно торговле с Тиром. Ну и еще напомню, что Иона, да, пророк Иона, мы пока не читали его книгу, будем читать, он отправляется в Фарсис. А Фарсис находился на южном берегу того, что сейчас называется Испанией. И основан этот город был именно финикийцами. Ну, если углубиться в историю еще раньше, то можно вспомнить, например, о том, что Хирам, царь Тирский, был когда-то другом и уж точно партнером царя Давида. Он помогал, в частности, в строительстве храма. Он поставлял материалы, которые потом были использованы при строительстве храма. Мы с вами еще дойдем до книги пророка Иезекииля, и мы увидим там немало великих пророчеств о Тире. Одно из них состоит в том, что жители Тира будут уведены на 70 лет в Вавилонский плен, как и жители Южного царства. Так и случилось. Дело в том, что в противостоянии с Вавилоном жители Тира заняли сторону Иудеи. И по этой причине царь Тира был уведен в плен. Вавилон пытался установить свои порядки в этом городе. Город-то он непростой, кстати говоря. Пока жители Тира противостояли натиску Вавилона, они построили новый город, уже не на побережье, а этот город был построен на таком скалистом островке. Фактически в некотором отдалении от берега они сделали укрепленную крепость. И, собственно, там и жили для того, чтобы обороняться и себя защищать. Кстати, отчасти тот факт, что они потом были захвачены, объясняется тем, что силы этого народа, силы Тира, в общем, истощились при строительстве. Их достаточно легко было потом взять в плен. Пройдет время, и вот через два столетия придет Александр Македонский, и он поймет, что с Тиром надо что-то делать. Обходить его нельзя, потому что Тир может укрепиться. И сначала Александр Македонский решает завоевать Тир без помощи флота. Каким образом? Помните, да, старый город, который на побережье, и новый город, который на вот этом островке, скалистом островке. Так вот, Александр Македонский решает строить насыпь от старого, уже захваченного им города, к новому, который сопротивлялся. И вот для насыпи он как раз и берет землю старого Тира. Он берет землю старого города. Об этом мы читаем у пророка Иезекииля. Мы до этого с вами еще дойдем. Это великие моменты, которые свидетельствуют как раз о силе Божьего Слова, о силе пророчества, которое мы в Божьем Слове находим. Я все-таки не удержусь и прочитаю Иезекииля, 26 глава, 14 стих. «И сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это. говорит Господь Бог. Вот голой скалой, вы помните, этот скалистый утес, этот островок, этот город, который был построен на островке. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь говорится, не будешь более построен ни на скале, ни на земле, на побережье. Это место Тир, сегодня это называется Сур. Место это до сих пор пустынно. Там есть небольшой городок, ну, пара сотен человек. Ну и все, как было сказано в слове, так оно и есть. Кстати, есть люди, которые пытаются каким-то способом опровергнуть Божие слово. Я вам хочу сейчас предложить способ опровергнуть Божие слово. Да, как это можно сделать? Хотите показать, что Божие слово ошибается? Очень просто. Отправляйтесь в современный Ливан и восстановите, заселите снова Тир. Кстати, это уже пробовали сделать. Ничего из этого не получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, вернемся к книге пророка Исаии, 23 глава, с 1 по 9 стихи. Перед нами вопрос о том, кто в ответе за разрушение Тира. И выясняется, что, с одной стороны, за это отвечает Господь Саваоф, потому что именно Господь повелел, именно Господь решил, чтобы было это разрушение, чтобы оно было именно таким. Но была также и человеческая ответственность. Она на Вавилоне сначала, ну и потом на Александре Македонском, на его войнах. Интересно также отметить еще вот что. Ведь Тир будет восстановлен в последние дни. Об этом мы читаем здесь же, в книге пророка Исаии, 23 глава, во второй заключительной ее части. Ну, если когда-то можно восстановить Тир, то явно это можно сделать только в последние дни, потому что сегодня и политически тоже такой возможности нет. Ну, обратимся к тексту. 23 глава, 1 стих. «Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской». Напомню, что Фарсис был колонией финикийцев. И вот, возвращаясь из Фарсиса, финикийцы видят, что произошло. Условно говоря, они видят дым разрушенного города. Города, который сравняли с землей. Читаем дальше второй стих. «Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю». Там был постоянно шум, потому что Тир был действительно построен на острове, и вокруг этого города, и в этом городе постоянно кипела жизнь. Я еще раз напомню, что было два больших города, Тир и Сидон. Так вот, в Тире теперь живет пара сотен человек, ну а Сидон восстановлен, отстроен. Это третий по своему значению город Ливана. Да, он был разрушен, но он восстановлен. Тир же не восстанавливается, его невозможно восстановить, потому что так сказал Бог. Читаем третий стих. «По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов». Сихор значит «черный». Семена Сихора – это плодородие, которое обеспечивалось благодаря ирригации водами Верхнего Нила. Именно этой рекой, этой частью Нила орошались египетские земли, и египетские земли становились плодородными. Богатство Египта раньше буквально текло через порт Тира, а теперь все это закончилось. Я напомню здесь, что Египет был торговым партнером Финикии, и, соответственно, Египет вдруг остается один. Читаем дальше, 4 стих. «Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы ни мучилась народами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не взращала девиц». Исторический Тир был дочерью Сидона, и Сидон как бы остался одинок, потому что Тир разрушен. Читаем дальше, 5 стих. «Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Египтяне понимают, что Тир разрушен, разрушается также и коммерция для Египта, и Египет в шоке от потери такого партнера. 6 стих. «Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова». Ну, то есть, бегите отсюда, бегите в эту колонию, потому что падение Тира приводит ко всеобщему плачу и ко всеобщему перемещению. И многие действительно убегали на кораблях, когда Навуходоносор разрушил этот город. 7 стих. «Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой». Это про переселение. Кстати, кто-то скажет, что ну ведь не всех же жителей Тира переселили. Для того, чтобы говорить о переселении, в этом контексте, в этом древнем подходе достаточно было переселить правителей. То есть, если правители переселили, значит, всех переселили также. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как называется этот город – ликующий город. Да, любой коммерческий центр становится центром увеселения. Он становится ликующим, радующимся городом. Ну, а теперь его жители должны убегать, потому что городу приходит конец. Идем дальше и читаем 8 стих. «Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли?» Венцы, в данном случае, это царственные венцы, если говорить на современном языке, колонии. То есть Тир и Финикия имели колонии. Это был город колонизаторов, они управляли этими колониями, но всему приходит конец. 9 стих. «Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли». Это к вопросу о том, кто виноват. Бог сам определил разрушение Тира. И он не оправдывается, он не извиняется. Это его воля, это его решение. А, да, вавилоняне, а потом уже Александр Македонский, были исполнителями. Но я подчеркиваю, именно исполнителями этого Божьего решения. 10 стих. «Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны». Иными словами, жители колоний, в частности Фарсис, смогут теперь вдохнуть свободно. Нет препоны, никто не будет ей больше управлять, потому что метрополия Тир упал. Вот поэтому дочь Фарсиса может теперь по своей земле ходить. Никто больше на нее претензий предъявлять как колонизатор не будет. 11 стих. «Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его и сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя». Нужно было переместиться, нужно было переселиться, но даже после переселения покоя в любом случае не будет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Тир называется разными терминами, разными словами. Это радующийся или веселящийся город в 7 стихе. Это город, раздающий венцы. Это также город торговцев. И все эти описания были верны. И все это в определенное Богом время закончилось. Читаем дальше 12 стих. «И сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона». Опять посрамленная. Тир и Сидон будут разрушены. Их разрушил сам Бог, используя для этого особый инструмент. Сначала Вавилона, а потом Александра Македонского. 13 стих. «Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины». Когда Ассирия была великой, Вавилон только начинался, только зарождался. Но со временем он возвысится, он займет место сверхдержавы, займет место главной империи своего времени, и все остальные потеснятся. Но потом и он уйдет. На место его придут другие люди. 14 стих. «Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена». Опять-таки, то, на что опирались, то, на что уповали, пришло к концу. 15 стих. «И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе». После этого 17 стих, который начинается словами «и будет». «И будет по истечении 70 лет. Господь посетит Тир». Обратите, пожалуйста, внимание, будущее время и совершенно другая картинка. «И снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Тир станет блудницей в этом мире. Да, так говорит Бог, и именно так он говорит о коммерческих центрах. Коммерческие центры будут блудодействовать. Но тут 18 стих. «Но торговля его и прибыль его будет посвящаема Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Во времена великой скорби Тир снова станет великой страной и войдет в тысячелетнее царство. Можно предположить, что в начале великой скорби в Тире не все будет гладко. Но Господь призовет этот народ к себе. Господь сделает так, что этот народ будет служить ему. Какая великая, замечательная картина. И дальше 24 глава. Мы с вами заканчиваем чтение рассказа о судах над народами. И все это приводит нас к центральной точке великой скорби, когда церкви уже не будет на земле. Тут уместно вспомнить, что книга пророка Исаии, ее первые 35 глав, говорят сначала о судах от народа к народу, и все это подводит нас к описанию времени великой скорби. Мы с вами читали о судах над народами, окружавшими Израиль. Ну а главы с 24 по 35 – это новый раздел. Центральной темой здесь остается суд. Однако события, которые описываются здесь, еще в будущем. Это глубоко эсхатологический раздел. Некоторые называют этот раздел «малым апокалипсисом», имея в виду откровение Иоанна Богослова. Мы с вами посмотрим здесь лишь некоторые моменты. Великая скорбь – это всемирный суд Бога, суд, который касается не только земли Израиля, но и всей земли. Первый стих. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». И дальше мы с вами, к сожалению, пропустим достаточно большую часть, читайте ее, пожалуйста, сами, потому что у нас просто уже нет времени. Я прочитаю все-таки о милости, которая проявляется даже здесь, с 13 стиха. «А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка, они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева». Всегда остается остаток. И вот этот остаток будет славить Господа. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. Да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.